Издательство «Лайкбук». Виктория Рогозина. Грамматика чувств. Полина осмотрела скромную комнату. Двухъярусная кровать у стены, шкаф с зеркальной дверцей, поцарапанное кресло в углу, большой стол, уставленный книгами и канцелярией. Кухня с холодильником и тумбочкой с электрическим чайником. Здесь не было лишнего. Ничего не напоминало о прошлом. Простота и тишина радовали, а возможность начать все заново воодушевляла. Из зеркала на Полину смотрела блондинка с небесно-голубыми глазами и пухлыми губами, которым завидовали почти все девчонки на курсе. Она стояла посреди этого нового пространства и чувствовала, как плечи понемногу расслабляются. Полина только недавно поступила в Самарский государственный лингвистический университет, и именно этот момент стал для нее началом настоящей жизни. Тамбов остался позади, со своими больницами, старыми улицами, со всем тем, о чем она старалась не думать. Теперь же у нее появился шанс жить иначе, стать другой. И никто, особенно человек с нахальной усмешкой, не должен нарушить это хрупкое равновесие. В комнату уверенной походкой вошла девушка. Сильные плечи, спортивная фигура, правильная осанка. Наверняка серьезно занимается борьбой или боксом. Лицо упрямое, но доброе, а взгляд открытый. В темных глазах спокойствие и внутренняя сила. «Казашка, наверное», — подумала Полина, вглядываясь в красивое лицо соседки. Полина улыбнулась робко, но искренне. «Привет. Я, видимо, теперь буду жить здесь с тобой». Девушка кивнула и тоже улыбнулась, тепло и просто протягивая руку. «Регина!» «Полина!» — откликнулась она, пожимая крепкую ладонь. Регина оказалась доброй, открытой, с чувством юмора. Она сразу принялась рассказывать о жизни в общежитии, о строгой, но справедливой комендантше, Ольховской Ольге Борисовне, и о местных гопниках, которые тусуются у ларька возле пятого корпуса и считают себя местной мафией. Полина удивленно вскинула брови. «А ты сколько тут живешь?» «Вторая неделя», — усмехнулась Регина. «Меня ничем не испугаешь. У нас в Астане такие у подъезда с 3 лет встречают. Я в универ сбегаю уже 4-й раз, хотя родственники против. Уже жениха мне нашли». Полина рассмеялась. «Ну, раз нашли, значит, можно учебой заняться». «И я о том же. Жених, муж уже никуда не денется». Они посмотрели друг на друга, и стало понятно. Сожительницами они будут вполне сносными. А может, даже станут подругами. В дверь постучали. 3 коротких с паузой и 2 быстрых. Не успели девушки переглянуться, как раздался веселый голос. «Соль есть, соседи!» Регина усмехнулась и пошла открывать. Но Полина вдруг застыла, будто ее окатили ледяной водой. Еще до того, как дверь распахнулась, она уловила в голосе что-то до боли знакомое, отчего сердце ушло в пятки. Когда же дверь открылась, на пороге стоял парень с русыми волосами, чуть растрёпанными, будто только снял капюшон. Серые глаза с прищуром, настороженные, внимательные, как у хищника. Спортивная куртка, широкие плечи, легкая ухмылка, будто он знал, что произойдет именно так. Полина побледнела. «Макар». Он чуть наклонил голову, пригляделся, и ухмылка стала шире. «Так вот ты куда делась, Кнопочка?» У Полины внутри все сжалось. В голове вспыхнули сцены из школьного ада. Его насмешки, подлые выходки, холодное презрение, которое было хуже всякого крика. Его боялись все отморозки на районе. За глаза называли «Тамбовский волк». С ним не связывались. А те, кто пытался, потом жалели. Регина повернулась к Полине, не сразу поняв, что происходит. «Ты его знаешь?» Полина едва заметно кивнула. Горло пересохло. «С детства», — выдавила она. Макар, будто почуяв страх, лениво облокотился на дверной косяк. «Что, думала, убежала и все? Свобода? Жизнь — забавная штука, Полин. Все всегда возвращается на круги своя. Даже я». Полина не отвела взгляд, только сжала руки в кулаки. Она больше не была той испуганной девочкой. По крайней мере, старалась в это верить. «Соль взять хотел?» — спокойно спросила Регина. Она подступила ближе к парню, о котором знала не понаслышке, и, глядя прямо в глаза, добавила. «Бери и проваливай. Тут теперь никто не боится ни волков, ни шакалов». Макар усмехнулся, чуть склонив голову на бок. «Знаешь, я передумал. Соль — это, конечно, здорово, но тут появился куда более интересный повод заглядывать почаще. Две очаровательные девушки в одной комнате. Это же подарок судьбы!» Регина скрестила руки на груди, глаза прищурились с опасным блеском. «Еще раз сунешься с таким тоном, я тебя выкину. Хочешь с лестницы, хочешь в окно, и я непривередливая». Макар театрально прижал ладонь к груди и вздохнул. «Малышка, я даже сопротивляться не буду». Он бросил насмешливый взгляд на Полину, будто хотел еще что-то добавить. Развернулся на пятках и неспешно ушел, громко насвистывая что-то себе под нос. Регина молча выглянула в коридор, провожая его взглядом. Потом нахмурилась и мотнула головой. «Вон его логово! Рядом с умывалкой! Чудесно! С самого утра настроение будет портить!» Полина покачала головой и тяжело вздохнула. «Надо будет в строительный зайти». «Зачем?» — удивилась Регина, обернувшись. Полина приподняла бровь. «Дверь ему забетонирую, как он однажды мне шкаф». Регина рассмеялась, одобрительно кивая. «Уважаю! Достойный план!» Они переглянулись, и в уголках их губ заиграли одинаково лукавые улыбки. Словно кто-то дал им тайное разрешение быть дерзкими, быть свободными и немного мстительными. Почему бы и нет? Полина проснулась рано, едва серое утро начало проникать сквозь занавеску. Тихо, стараясь не разбудить Регину, она выбралась из-под одеяла, сунула ноги в тапочки и направилась по коридору в умывалку, как ее называли студенты. Она представляла собой общую комнату с несколькими раковинами. Прохлада плитки чувствовалась даже через тонкие тапочки. Это бодрило. Полина быстро почистила зубы, умылась ледяной водой и старательно пригладила волосы, собрав их в аккуратный хвост. В зеркале она увидела свое отражение. Немного бледное, но полное решимости. Постепенно в умывалку начали подтягиваться другие студенты. Кто с заспанным лицом, кто уже бодро щебетал с друзьями. Полина незаметно выскользнула и направилась обратно в комнату. Регина все еще спала, раскинувшись на нижнем ярусе кровати, укутавшись одеялом с головой. Полина переоделась в плотные синие джинсы, теплое серое худи с вышитым котенком и закинула на плечо небольшой рюкзачок. Сегодня начиналась новая глава, и ей не терпелось узнать, что в ней. Выходя из комнаты, она спустилась на первый этаж и покинула здание общежития. Утренний воздух был свежим, с легким запахом увядающей листвы. Осень в этом году выдалась удивительно теплой и ласковой. 5 минут пешком по широкому тротуару вдоль Московского шоссе, и впереди уже виднелся главный корпус СГЛУ. Полина шла с легкой улыбкой, чувствуя, как внутри приятно щекочет от волнения. Первый учебный день — как чистый лист бумаги, на котором она надеялась написать нечто новое и важное. Но ее шаг замедлился, когда кто-то внезапно коснулся плеча. Ладонь. Уверенная, знакомая, немного грубоватая. «Как спалось, кнопочка?» — прозвучал рядом насмешливый голос Макара. Полина вздрогнула, и улыбка тут же исчезла с ее лица. Девушка вздохнула и, не оборачиваясь, сбросила с плеча руку Макара. обойдусь как-нибудь без твоего беспокойства», — буркнула она, прибавляя шаг. Макар не отставал. «Да ладно тебе, Кнопочка! Я же из лучших побуждений!» — протянул он, едва сдерживая ухмылку. Они свернули к главному входу университета. Старое солидное здание с колоннами и массивными дубовыми дверями, отсылающее к дореволюционной архитектуре, вызывало уважение уже одним своим видом. Фасад был выкрашен в бежево-желтый цвет, а высокие арочные окна отражали мягкий утренний свет. Внутри пахло полированной древесиной, краской и кофе. Типичная смесь для учебных заведений с историей. У входа их встретил турникет и охранник. Пожилой, с внимательным взглядом из-под козырька форменной кепки. «Студенческие», — сказал он лениво, но с ноткой строгости. Полина и Макар достали свои новенькие документы. От карточки девушки все еще пахло типографской краской. Охранник мельком взглянул на фото, кивнул и пропустил обоих. «Все официально», — хмыкнул Макар, пряча корочку обратно в карман. Они поднялись по широкой мраморной лестнице. Ступени, немного стертые в центре, были свидетельством десятков лет студенческой жизни. На стенах висели старинные черно-белые фотографии, дипломы и благодарственные письма. Легкий гул голосов доносился сверху. На втором этаже в длинном светлом коридоре толпились первокурсники. Кто-то оживленно болтал, показывая друг другу расписание на телефоне. Кто-то стоял у стен и разглядывал таблички с номерами аудиторий. Кто-то уже сдружился. Было видно по веселым лицам и первым локальным шуткам. Полина остановилась у окна, притормозив, чтобы найти нужную аудиторию. «Куда тебе?» — спросил Макар, встав у нее за спиной. 203-я, ответила она коротко, избегая его взгляда. «Ну, совпадение!» — протянул он с линцой. «И мне туда. Соседка по общежитию и расписанию. Это судьба, Кнопка, даже не сопротивляйся». Полина вздохнула. Это утро начиналось слишком насыщенно. Они вошли в просторную аудиторию одновременно. Деревянные парты тянулись уступами, как в миниатюрном лекционном амфитеатре. В аудитории царил легкий гул. Студенты рассаживались, обсуждали расписание, перешептывались. Полина выбрала место в середине ряда у окна и села, поставив рюкзак рядом. Почти сразу же за ее спиной устроился Макар. Небрежно, почти с вызовом. Закинул сумку на парту и откинулся назад, положив руки за голову. Девушка напряглась. Его присутствие за спиной ощущалось будто физически, как тень из прошлого, которая не спешила исчезнуть. Рядом с ней нерешительно опустился парень. Худой, сутулый, в темном длинном свитере и строгих брюках. Он слегка поправил очки и повернулся к ней. «Привет, я Денис». «Полина», — ответила она с легкой улыбкой. Радость от того, что с ней кто-то просто поздоровался, без издевок и шуточек, наполняла девушку теплотой. Денис оглянулся и увидел Макара, который неотрывно и весьма красноречиво наблюдал за ними. Холодный, чуть презрительный взгляд, говоривший «не подходи». Денис рефлекторно отодвинулся чуть в сторону и наклонился к Полине. «Говорят, препод по вышке жесть, особенно с первого курса спрос бешеный». Полина только успела кивнуть, как раздался звонок. Гул стих, в аудитории наступила тишина. Вошла женщина, высокая, худощавая, в строгом черном костюме. Волосы собраны в аккуратный пучок, походка быстрая, точная. Она подошла к кафедре и, не теряя ни секунды, начала говорить. «Доброе утро! Меня зовут Сабрина Андреевна. Я веду высшую математику». Ее голос был холодным, отчетливым, с железной интонацией, не допускающей ни хихиканья, ни шепота. Она писала на доске формулы с такой легкостью, будто просто рисовала линии, и при этом доходчиво объясняла их с неожиданной простотой. Полина слушала, затаив дыхание. Она боялась, что будет сложно, непонятно, сухо, но Сабрина Андреевна делала высшую математику красивой, логичной, даже в чем-то поэтичной. И в какой-то момент Полина поняла, она влюбилась. Не в преподавателя, в предмет, в эту ясность, в строгую архитектуру формул, в спокойную уверенность, что все в этом мире можно разложить по полочкам, если знать уравнение. Кажется, даже Макар за спиной затих. Или, во всяком случае, перестал сверлить ее взглядом. На физике Полина снова села рядом с Денисом. Они сработались легко и быстро, как будто знали друг друга не один день. В отличие от шумной компании позади и галдящих у дверей первокурсников, рядом с Денисом было спокойно. Он оказался наблюдательным, с тонким чувством юмора, хоть и был немного зажатым. «Ты, кстати, где живешь?» — спросила Полина, доставая тетрадь. «Я в общежитии номер 7 на втором этаже». «В 7-й общаге, 3-й этаж. Прямо над вами выходит», — с легкой улыбкой ответил Денис. «Сам приехал из Отрадного». «Это которое в Самарской области?» «Угу. 2 часа на электричке, если без задержек. Хотя, говорят, староста группы, Надя, считает таких, как я, изгоями». Полина повернулась к нему с искренним недоумением. «Серьезно?» «Ага. По ее логике, местный — это либо Самара, либо, в крайнем случае, Тольятти. Все остальное — периферия». Денис пожал плечами, будто эта странная классификация его не удивляла. Полина фыркнула. «Ага, а дальше, по всей видимости, начинается ничейная земля». Позади раздался сдержанный кашель. Характерный, многозначительный. Полина не оборачивалась. Просто закатила глаза и бросила в сторону, не повышая голоса. Надя может сильно просчитаться с такими установками. Особенно, когда поймет, что провинция ей может фору дать. Сзади послышалось хмыканье. Довольное, почти одобрительное. Конечно, Макар. Он явно слушал весь разговор и теперь, откинувшись на спинку стула, улыбался. Полина почувствовала, как ее снова накрывает раздражение, но тут же выдохнула. Макар — лишь надоедливый фоновый звук, к которому, возможно, придется привыкнуть. А Денис — вот кто сейчас по-настоящему важен. С ним было легко и тепло, и никакой провинциальный штамп это не отменит. Вскоре они направились на последнюю лекцию — французский язык. Полина заняла в уютной аудитории место у стены. Денис устроился рядом. Преподавательница появилась стремительно, будто вылетела из-за двери. Невысокая, с вьющимися светлыми волосами и живыми глазами, она сразу заполнила собой все пространство. Ее речь была быстрой, звучной и сопровождалась энергичными жестами. Временами казалось, будто она дирижирует невидимым оркестром. «Здравствуйте, друзья!» — воскликнула она и, не дожидаясь ответа, уже писала мелом на доске первые слова. «Сегодня мы поговорим о вас, о ваших мечтах, о вашем происхождении, о ваших увлечениях». Она не просто преподавала, она горела. С каждой фразой, с каждым поворотом корпуса, с каждым движением рук становилось понятно. Французский для нее не предмет, а любовь. И эта любовь передавалась аудитории. Даже самые скованные студенты начинали расправлять плечи, втягиваться, повторять за ней с неловкой, но искренней улыбкой. Полина подперла подбородок ладонью, не отрывая взгляда от преподавательницы, от этого странного живого потока вдохновения. Рядом Денис что-то записывал в тетрадь, криво выводя незнакомые слова. Макар сидел через ряд и молча наблюдал, впервые за день не пытаясь вставить ни одного едкого комментария. Полина улыбнулась. Усталость от насыщенного дня растворялась в этой атмосфере. Все складывалось как-то удивительно легко. Новые люди, лекции, Самара, даже призрак из прошлого, который вдруг оказался соседом. Этот день был прекрасен. Пара пролетела незаметно. Нинель Эдуардовна в середине обсуждения очередного грамматического нюанса вдруг бросила взгляд на часы и удивленно вскинула брови. «Боже мой, уже все!» Она словно очнулась. Ладно, мои дорогие, не забудьте заглянуть в библиотеку и взять учебники. Номер полки я напишу на стенде у кафедры.